Поскольку нас сегодня явно больше, чем в прошлый раз, я еще раз расскажу, ну мне все равно надо будет это сделать, еще раз расскажу о том, о чем мы договорились в прошлый раз, вот, и примерно, как бы сказать, изложу, как я вижу наше с вами информационное пространство на ближайший семестр. Значит, в прошлый раз у нас была такая установочная лекция, даже не столько лекция, сколько я обещал разное и просил из этих обещаний выбрать одно. Вот. Мы остановились на том, что по мере, так сказать, возможности и понимания я воспроизведу курс 2009 года, который посвящен был в основном довольно узкому в смысле количества методов работы, но весьма много сильно функциональному в смысле количества задач, которые с помощью этого инструмента решают инструменту, который называется, условно называем его, фаервол уровня ядра. Значит, наша здешняя встреча, наш спецкурс называется «Межсетевые экраны в Linux». Это спецкурс кафедры СВК. Вот. В Unix, прошу прощения. Это важно, потому что, я надеюсь, в этом году речь пойдет далеко не только о Linux. И даже, в общем, может быть, не с него и начнем. Вот. Так вот, значит, наш спецкурс называется «Межсетевые экраны в Unix». И краткое содержание того, что было на прошлом нашем сборище, плавно перетекающее в изложение того, как я вижу, что будет на будущих, выглядит примерно так. Для начала давайте попробуем определиться, если уж не с точным определением, тавтология определиться с определением, договориться, если уж не на точном определении, что такое межсетевой экран, он же фаервол, он же брандмауэр, то, по крайней мере, на том, как мы будем это понимать. А понимать я собираюсь это так. У нас есть некая общая задача, нарисую ее в жирных-жирных кавычках, защиты. Какие-то неправильные кавычки. Как классические лапки пишутся? Слева внизу. Вот так. Правильно, спасибо большое. Вот, значит, защита, условно говоря, некого абонента сети, это задача, это не определение межсетевого экрана. От сети. Вот. Ну или там, скажем, от того, что в ней происходит. Эта задача очень большая, ее надо как-то конкретизировать. Ну, например, вряд ли в нашу задачу входит, ну, не знаю, там, фильтрация слишком высоких напряжений на Ethernet-кабеле. Вот. А с другой стороны, а почему бы и нет, если в результате этого, ну, если это можно вообще как-то добиться стороннему человеку, то это плохо, да? И с помощью этого можно испортить компьютер. Наверное, это плохая идея. Но в наши задачи это не входит, поэтому вписываем сюда, что речь идет о программной защите. Программная защита. Вот. И, конечно же, даже на этом уровне это слишком широкое определение, куда помимо межсетевых экранов вообще вклинивается понятие «безопасность», со всеми, значит, вот вытекающими из этого последствиями в виде того, что безопасность — это на 50% такие дисциплинарные процедуры, а вовсе не, значит, какие-то программные инструменты, ну и так далее. Видимо, более конкретное определение, вернее, более конкретная постановка задачи будет выглядеть так. У нас есть сеть, которая генерит какой-то трафик. М-м- понятие защита в данном случае мы смотрим в первую очередь как... не так, понятие защиты мы рассматриваем таким образом, что вот этот трафик может быть нежелателен для нашего абонента в том виде, в котором он есть в сети. Вот. И поскольку сеть, допустим, стек протоколов TCP/IP, сверху донизу весь, представляется нам как некая данность, она просто есть. Да? TCP/IP позволяет делать то-то и то-то. То задача по недопущению какого-то опасного, да, того трафика, нежелательного, вот, по недопущению нежелательного трафика до нашего абонента сети, сводится примерно к следующему. Вариант первый. Это фильтрация этого трафика. Просто чтобы его не было. Фильтрация. Вот. Кстати сказать, под словом firewall чаще всего именно фильтрацию понимают. Вариант второй. Ограничение. Например, ограничение по пропускной способности. Совсем не то же самое, что фильтрация. Когда мы будем про это говорить, я еще раз напомню, что во многих случаях лучше не отрезать трафик, а именно его сильно уменьшить. Тогда, ну, скажем так, тогда генератор нежелательного трафика не подумает поменять, условно говоря, порт на другой, а будет пользоваться тем же самым и терпеть. Перенаправление. Это в ситуации, когда в силу тех или иных причин трафик просто наша сеть устроена таким образом, и наши сетевые протоколы просты настолько, что не позволяют нам с помощью одних только манипуляций стандартными этих сетевых протоколов устроить попадание вот этого трафика на тот компьютер, на который нужно, а попадает он на тот, на который не нужно. Да? В этом смысле это не совсем защита. Вот. Да, мы скорее обеспечиваем работоспособность, но, как правило, отсутствие, вот, что у нас трафик попадает не туда, куда надо, это как раз следствие защиты. Ну, у нас стоит машина, да? Она является фаерволом. Она рубит все, там, все порты, там, вот, вообще невозможно через этот фаервол пробраться до сети, которая внутренняя, которая стоит за этой машиной. Одна беда, в этой внутренней сети находится веб-сервер. Все нельзя, а вот так вот сделать, чтобы то, что приходит на нашу машину, попадало на этот веб-сервер, нужно. А у него даже внешнего IP-адреса нет. Кто нам в этой задаче должен помогать? Фаервол. Вот. Весь трафик нельзя, а этот трафик надо вот как-то перенаправить. Еще одна задача – это, ну, такой catch-all, ну, в смысле, сборное такое утверждение о том, что трафик надо просто обрабатывать. Ну, понятно, что это тоже обработка трафика. Вот. Ну, напишем так, переработка, преобразование. Вот, преобразование трафика. Идея стоит в том, что в том виде трафика, в котором он есть, он нежелателен, но в преобразованном виде что-то такое мы с ним такого сделали, вот такое. После этого он уже нормальный. Вот. И, наконец, особняком стоит задача, как бы так скажем, отслеживания трафика. Которую не надо путать с задачей, ну, скажем, биллинга или чего-то такого. В наши... Возвращаясь к исходной задаче, это задача, а это инструмент ее решения, да? Возвращаясь к исходной задаче защиты, в кавычках, мы не хотим полностью знать, что там в этом трафике было. Мы даже, вообще говоря, не хотим вообще знать, что в нем было. Мы всего лишь хотим по тому, как этот внешний, как он внешне, этот трафик устроен, определить, желательно он или нет. И в этом смысле нам не нужно складывать вообще все октеты, которые прошли через наше устройство в какую-то немыслимую базу и потом оттуда что-то забирать. Да? В нашей задаче не входит шпионить. Мы не государственную тайну защищаем, а предполагаем, что конкретная машина не должна взаимодействовать по конкретному типу трафика с каким-то другим машинам. Вот. Но вот отслеживать, что именно происходит в сети, и на основании этого принимать решение о том, как будут эти вот правила все, значит, формироваться, мы должны. Вот. Вот такая группа задач. Фактически это три вида. Да? Какое-то преобразование трафика, его запрет и его отслеживание. Все. Ну, понятно, да, так сказать, вот. Я просто чуть более детализировал этот список. Напоминаю, что это мне пришло в голову только сегодня, поэтому я сам хочу эту мысль сформулировать более четко. Напоминаю, что трафик может быть нежелателен, грубо говоря, по двум причинам. Причина первая, а нам так вот захотелось, что он нежелателен. Ну, допустим, какая-то операционная система такая страшная, что там пинг специального размера, значит, превращает ее в тыкву. Да? Вот. Вторая идея состоит в том, что логика самих сетевых протоколов такова, что вроде бы есть вещи, которые с их помощью сделать можно, но делать этого не надо, просто сам TCP/IP нам не позволяет очевидные глупости такие вот, скажем так, сам TCP/IP позволяет сделать вещи, которые делать на самом деле не надо. Да? Ну, условно говоря, вы можете там, не знаю, на C написать программу, писать которую было не надо, а запускать тем более. Да? Вы можете формировать такой трафик, который не надо было формировать. Вот. Вы можете это сделать даже по случайности, а не нарочно. А можете и нарочно. Сам протокол TCP/IP позволяет нарочно, допустим, отправить пакет, у которого в адресе отправителя будет отправить в сеть пакет, у которого в адресе отправителя будет написано 127.0.0.1. Не вопрос. TCP/IP это позволяет. Кто вам мешает написать туда 127.0.0.1? Никто. Взял и написал. Понятное дело, что подобными извращениями можно пользоваться, допустим, для того, чтобы форсировать фаервол, ну хотя бы чисто формально. Это же пакет, который доходит до машины, несмотря на то, что там написано не принимать пакеты с внешними IP-адресами. Он же не внешний, он 127.0.1. Вот. Не ровен час она еще отвечать начнет на этот адрес. Ну, то есть вы поняли. Да? Значит, первое — это... как бы это сказать, административное ограничение. А второе — это расширение логики протоколов. Вот. Я сейчас опять-таки опускаю вопросы собственной безопасности, когда речь идет там о контент-анализе, хотя нет, не опускаю, мы об этом говорим, поговорим еще. Вот. То есть вроде бы это сделать можно, но на самом деле лучше этого не делать никогда и никому. Да? Вот когда мы будем в PF, там прям есть такие команды, выключить то, выключить это, и не включать. Вот такие дела. Ну вот, значит, что было еще сказано в прошлый раз относительно этой темы? Мы можем с вами нарисовать такую картинку, грубо говоря, все уровни сетевых протоколов, там аппаратный, интерфейсный, сетевой, транспортный и прикладной. И попробовать подумать над тем, на каждом из уровней, насколько нужен фаервол, решающий вот такие задачи. и насколько он имеет отношение к тем операционным системам, о которых мы говорим. Ну, сразу скажу, что с аппаратными реализациями программной защиты абонента я не встречался. Вот. Возможно, кстати, не программная, а чисто аппаратная реализация защиты наверняка есть. Да? Ну, наверняка в этих сетевых карточках есть фильтр от перенапряжения. Ну, наверняка он там должен быть. Вот. Какой-нибудь предохранитель, который, как известно, порядочный предохранитель. Итак, порядочное устройство сгорает первым, спасает жизнь предохранитель. Ну, неважно. Вот. В общем, мне неизвестно о распространенных программных средствах работы с трафиком на аппаратном уровне. А вот уже на интерфейсном уровне кое-какие задачи себе можно представить. Смотрите, интерфейсный. Смотрите, ну скажем, в Ethernet есть MAC-адреса. Да? Вообще говоря, на основании MAC-адреса можно производить кое-какие действия. Ну, например, вы на минуточку забыли, что MAC-адрес можно и подменить. И по этой причине ввели в своей сети какое-то ограничение доступа пользователям к различным ресурсам сети, основанное на MAC-адресе. Я такое довольно часто видал в различных домовых сетях, вот, которые интернет дают. У тебя есть MAC-адрес, поэтому MAC-адресу и только по нему ты получаешь, значит, какой-то IP-адрес, и дальше вот по этому IP-адресу ведется некий учет. То, что я могу поставить IP-адрес соседа, вернее, MAC-адрес соседа, получить IP-адрес соседа, и сосед влетит на деньги, это как-то людям в голову не приходило. Но, тем не менее, естественно, какая-то первичная фильтрация, например, по MAC-адресам, вполне возможна. Фильтрация. Идем дальше. Предположим, вы вот эта минуточка закончилась, и вы вспомнили, что MAC-адреса таки, да, можно менять. Что можно с этим сделать, ну, кроме того, чтобы смириться и, в общем, не обращать внимания? Можно, вообще-то говоря, отслеживать, например, ситуацию, когда один и тот же MAC-адрес вроде бы как используется одним и тем же компьютером. Смотрите, у нас есть некий предыдущая стадия. Отслеживать ситуацию, когда у вас идут какие-то некорректные или слишком большое количество MAC-адресов, например, то, что называется спуфинг, да, или еще чего-нибудь. То есть отслеживать поведение в сети на предмет того, что в каком-то из ее сегментов какая-то фигня творится с MAC-адресами. Да? И в этом случае вообще все вырубать, чтобы пришел системный администратор и разобрался. Чем вам не фаервол? Да? Значит, фильтрация, отслеживание поведения. И, возможно, есть еще такое промежуточное решение. По каким-то внешним признакам мы определяем, что один и тот же компьютер внезапно пользуется несколькими MAC-адресами. Или, что еще более вероятно, несколько компьютеров внезапно пользуются одним и тем же MAC-адресом. Вот в этом втором случае мы говорим, слушайте, фигня творится, у нас, значит, этот MAC-адрес притек вот с того соска и вот с того соска. Да, с двух разных сетевых интерфейсов прилезло, значит, событие о существовании сетевого устройства с одинаковым MAC-адресом. Что-то там не так. Лучше бы их оба выключить, пускай они сами приходят и разбираются, почему их одинаковые MAC-адресы. Вот. Это уже у нас будет как раз результат расширения логики. Никто не мешает в Ethernet втыкаться в Ethernet сетевым устройством с одинаковыми MAC-адресами. Но это плохо, и хотелось бы эту ситуацию отслеживать и как-то ее обрабатывать лучше, чем так, как это делается, если никакого фаервола нет. А именно, у вас получится так, что то один компьютер виден в сети, то другой всегда. Вот. Сеть работает, это называется, но плохо. Вот. Значит, дублирование MAC-адресов и так далее. Запрет дублирования. Дублирование и т.п. Вот. Не слишком впечатляющий список. Сейчас я еще посмотрю. Кажется, у меня больше нету. А, есть еще один. Ну ладно, это прибережем на те поры, когда и если мы будем заниматься этим вплотную. Вот. Понятное дело, что самое интересное и самое такое, что ли, ну, самый универсальный инструмент начинается дальше, потому что следующий уровень сетевой, там полное раздолье по тому, что мы хотим сделать с трафиком. Мы работаем на уровне идентификаторов наших хостов, на уровне IP-адресов, в случае, если это IP. Вот. Это значит, что мы можем хотеть всякого разного. Да? Я бы даже выписал это в отдельный столбик, потому что сеть — это много. Вот сюда я выпишу. Значит, ну, первое, что приходит на ум? Разумеется, черные списки, blacklist. Да? То есть мы брали и прям вот перечисляем IP-адреса, на которые ходить нельзя. Здравствуй, Роскомнадзор, с его удивительной системой черных списков. Вот. В частности, вспоминаем пункт расширения логики. Я уже приводил пример, когда фильтрация на уровне IP-адресов является не каким-то административным, не какой-то административной прихотью, а всего лишь такой дополнительной мерой защиты против некорректного IP-трафика. Ну, например, запрет приема пакетов или выбрасывание немедленных пакетов с внешних интерфейсов с адресами лупбека. И вообще запрет приема внешних пакетов, на которых в адресе отправителя ваш собственный адрес. Если вы организуете TCP, ну, соединение и посылаете сами себе пакет, этот пакет придет на лупбек. Да? Если пакет с IP-адресом интерфейса А в качестве отправителя пришел к вам на интерфейс А или на интерфейс Б, значит, его послал кто-то, притворяющийся вами. Точка. Этот пакет надо немедленно выбрасывать, а вовсе не принимать. Такие дела. Так что blacklist, бывает blacklist, а бывает то, что называется антиспуф. Вот. Мы это все увидим, когда будем настоящий фаервол проходить. Что у нас там дальше по списку? Фильтрация, ограничения. Ну, что касается ограничений, то тут, в общем, идея очевидна. Хотя, быть может, мы об этом тоже сегодня поговорим, быть может, на уровне транспортном ограничении более разумно выглядят. Идея очевидна, если у нас на всех интернета не хватает, было бы неплохо ограничить пропускную способность трафика, разумеется, по адресам абонентов. Да? Это первое, что приходит в голову. Если у нас IP-адрес, ну, то есть, если у нас идут гора пакетов с одного и того же IP-шника, их бы немножко прирезать, да, устроить какой-то трафик-шейпинг, запустить их в трубу определенной толщины и так далее. Ограничение по IP. IP. Почему это не очень хорошая идея, мы поговорим чуть позже. Что-то у нас там дальше. Перенаправление. Ну, мы с вами уже видели перенаправление на уровне IP, то, что называется policy routing, когда даже входило в экзамен прошлого семестра. Да? Такое типичное перенаправление, являющееся расширением логики TCP-IP. TCP-IP у нас не определяет, как вообще не определяет механизм маршрутизации на основании адреса отправителя, потому что задача маршрутизации в IP — это правильно послать пакет на основании адреса получателя. Вот. А у нас могут быть какие-то административно определенные нами идеи по поводу того, как доставлять пакеты, которые невозможно на уровне IP просто так решить. И тут для нас вот как раз и нужно воспользоваться каким-то механизмом, который это делает. Policy routing. Типичный пример. Да, policy routing. Но не только. Например, ну хотя ладно, бог с ним. Я привел один пример, этого достаточно. Быть может, когда мы будем разбирать конкретные механизмы, мы увидим их больше. Преобразование на уровне IP, когда нужно преобразование пакетов. Ну, разумеется, нам сразу приходит в голову идея преобразование, которое называется, так и называется Network Address Translation. Да? Вообще говоря, в переводе на русский это преобразование адресов сетевого уровня. Ровно оно. Вот. Мы попробуем сегодня поговорить о том, что в голом виде Network Address Translation это не очень интересная задача, но пример такого NAT, который работает только на уровне IP, себе можно вообразить. Ну, например, у вас есть 10 адресов в интернете, белых, ну, настоящих интернетных, и 10 абонентов внутри вашей сети. Но у вас вот есть такая идея, что внутри вашей сети эти 10 абонентов должны иметь локальные адреса. Вот. Тогда вы их преобразуете один в один во внешний, и ваш фаервол занимается ровно тем, что при получении IP-пакета меняет в нем адрес получателя на тот, который у него в табличке записан, и посылает дальше. Да? Никаких, как в таких случаях принято делать, никакого анализа протоколов более выше высокого уровня не происходит. Один IP-шник меняется на другой. Вот. Такой механизм применяется крайне редко, насколько я понимаю, но он применяется, и вот, значит, вариант. Другие варианты преобразования, это, допустим, изменение каких-нибудь полей IP-пакета на основании того, там, какому IP-адресу они принадлежат. Да? Я не знаю каких, type of service какой-нибудь, не знаю. Вот, преобразование. Обратите внимание, что типичный NAT, так же как и типичное перенаправление, да, предыдущий пункт, типичное преобразование пакетов уровня IP, подстановка одних IP-адресов вместо других, которые называются Network Address Translation, и типичное перенаправление пакетов, которое сводится к тому, что мы подставляем один адрес вместо другого и перенаправляем его на внутреннюю машину, как правило, делается на основании анализа TCP-трафика, а не на основании просто IP. Хотя я себе могу вообразить ситуацию, что вот у нас есть машина, и если ей приходит пакет на 80-й порт, то она мрачно в нем меняет один адрес на другой и отправляет ее на соседнюю машину на 80-й порт, потому что на самом деле пакет предназначался ей. Вот вам преобразование адресов на уровне IP. Но, еще раз повторяю, то, что называется порт-форвардинг и то, что называется NAT, это все-таки действие более высокого уровня. Почему? Мы об этом попробуем сегодня немножко поговорить, а когда дойдем до реальной реализации, поговорим более подробно. На самом деле, и на уровне интерфейсном, я пропустил этот момент, журналирование. На самом деле, да, если бы не было журналирования, если бы не было выполнения задачи отслеживания на уровне интерфейсном, то мы бы не могли таких вещей видеть, как, например, дубликат этих самых MAC-адресов. Да? Мы для этого должны, вообще говоря, сравнить журнал того, как у нас на одном интерфейсе себя ведет наше устройство сетевое, с журналом того, как оно ведет на другом интерфейсе, и выявить там эти самые дубликаты. Так вот, на уровне IP журналирование еще более востребовано, потому что только на основании журнала и анализа журнала мы можем сделать вывод, например, что у нас нездоровая активность ведет там IP-шник номер такой-то, да? Он там посылает много IP-трафика. Или довольно важно это делать. Но опять-таки на уровне транспортном это будет гораздо более важно, о чем мы сейчас поговорим. Итак, выясняется, что несмотря на то, что идентификация компьютеров происходит на уровне IP, да, IP-адрес является, ну, условно уникальным адресом компьютера в сети. Уже я несколько раз оговаривался, что самая важная информация извлекается не из IP-трафика, а из трафика TCP, из трафика, ну, или UDP, из трафика транспортного уровня. Давайте поговорим немножко о транспортном уровне. С чем работает транспортный уровень? Транспортный уровень работает с потоками данных того или иного вида. Да? Мы знаем несколько протоколов транспортного уровня, начиная от совсем простых датаграмм, которые UDP, вот, и кончая всякими сложными штуками, как он там называется, SCTP, да, который одновременно Что такое СЦТП? Это сообщения внутри себя непрерывны, то есть они как TCP себя ведут, да, а снаружи эти сообщения ничем не связаны и могут ходить в разном порядке. Вот. Ну, короче, много разных там. Есть вариант TCP, который только чистый поток данных и больше ничего и так далее. Почему на транспортном уровне, который, казалось бы, в общем, довольно технический и не имеет отношения к идентификации абонентов сети, а мы же хотели вот как-то вот их, абонентов этих, ограничивать. Почему именно на транспортном уровне нам часто встречаются важные задачи, которые можно решить только там? Потому что определить нежелательный трафик, как правило, нельзя по одному только IP-адресу. Но если только вы не заранее решили, что вот данный абонент, он является потенциально опасным, какой бы трафик он ни генерил. На самом деле нежелательный трафик, как правило, определяется либо по его целевой привязке, по порту, да? Запретить такой-то порт, зарезать сякой-то порт, зарезать порт. А порт — это понятие, естественно, транспортного уровня. Вот. Либо, что бывает реже, по его контенту, а это уже вообще уровень прикладной, о чем мы поговорим чуть позже. Вот. То есть определение, само определение нежелательности трафика, как правило, исходит из анализа протокола транспортного уровня. Помимо того, что можно банально определить порт и по этой причине что-нибудь там порезать, по этой же причине можно заниматься ограничением трафика. Вот. И на самом деле, забыл, черт. Ну, неважно, сейчас мы до этого дойдем, я вспомню. Ах, да, давайте мы нарисуем, значит, здесь. Итак, у нас транспортный уровень работает с потоками данных. Так вот, значит, тип ограничения порта, даже не ограничение, фильтрация портов. Вот, типичная задача транспортного уровня, фильтрация. Там еще всякая другая фильтрация будет, но бог бы с ней. Задача ограничения. Трафик шейпинг. Так вот, помимо того, что можно банально фильтровать порт, вообще говоря, ограничивать надо не просто поток всевозможных байтов, исходящих с одного IP-шного адреса, а конкретный поток данных, чтобы у нас не получалось так, что в силу непонятных случайных причин в каждом, предположим, у нас открыто там, не знаю, 20 TCP-соединений с одного нашего абонента сети, да, вот наружу или внутрь, например, 20 TCP-соединений открыто, чтобы не получалось так, что среди них там одно вообще никак ни пакеты не проходят, потому что вот так оно устроено, тогда оно падает, а другое, например, весь трафик сжирает. Понятное дело, что если уж мы устраиваем трафик шейпинг, то есть ограничение пропускной способности, то это должна быть пропускная способность каналов передачи данных, в данном случае TCP-соединений. Да? Вот если мы ограничиваем скорость TCP-соединения, тогда мы получаем какой-то эффект гораздо более правильный, чем ограничение по IP. Поток данных, поток. Идея в том, что TCP в данном случае моделирует поток данных, именно объем, пропускную способность этого потока мы и хотим ограничить. Вот. О том, как это делается, мы будем тоже говорить. То же самое относится к перенаправлению. Это так называемый проброс портов, порт-форвардинг. Проброс портов. Опять-таки, просто потому, что порт — это понятие транспортного уровня. Это не так уж безобидно, как кажется. Ну, в конце концов, не будем же мы заглядывать в каждый IP-пакет на предмет того, чтобы выяснить, не инкапсулировано ли в нем начало TCP-пакета, в котором где-то там прописан какой-то вот соответствующий порт. Вот. Понятное дело, что для того, чтобы нам принять решение о том, что данный пакет направлен на такому-то абоненту по такому-то порту, нам нужно его собрать до TCP, сделать операцию декапсуляции, увидеть, что в этом TCP есть соответствующий порт, подменить в этом TCP порт и, возможно, еще что-то там, например, sequential number, и только тогда отослать его дальше. Иначе у нас получится там кое-чего еще и работать. Поэтому проброс портов — это реальный механизм, который, за исключением там вот ситуации, которую я описал в начале, когда у нас просто два белых айпишника, и нужно один заменить на другой. Проброс портов — это как раз ситуация, когда надо анализировать трафик транспортного уровня. Здесь же, естественно, NAT. NAT — это уже преобразование, поскольку это адрес translation. Опять-таки напоминаю, что… нет, не напоминаю, смотрите, не опять-таки, просто напоминаю, что технология network address translation просто так не работает. Предположим, у вас трансляция не как в случае, который я описывал для IP, один в один, то есть у вас есть один внешний адрес, и ему соответствует один внутренний, а много в один, у вас есть много внутренних адресов, а внешний всего один. Типичная ситуация для там, классического NAT на выходе. Да? Вы не можете принять решение относительно того, кому предназначается IP-пакет. Ну, допустим, у вас, значит, кто-то зашел из вашей внутренней сети браузером на сайт. И чего-то скачивает, картинку, не знаю, HTML-страницу. Понятное дело, что у него внутренний адрес. При выходе изнутри наружу происходит network address translation, и внутренний адрес превращается, внутренний адрес любого абонента вашей сети превращается во внешний адрес вашего маршрутизатора 1. И когда вам отвечает этот самый веб-сервер пакетом, этот пакет предназначается для вашего маршрутизатора. Без прочих, без дополнительных условий вы не можете узнать, кому на самом деле из абонентов внутренней сети адресован этот пакет. Совсем. Вот. Но вы можете это сделать, если проанализируете, собственно, TCP-трафик. Потому что в TCP-трафике будет прописан адрес отправителя, порт отправителя, вот, а не только адрес получателя. И вот эта четверка, адрес отправителя, порт получателя, совершенно однозначно будет определять, с какой машины, какой конкретный TCP соединение у вас устанавливается. Да? Тогда, когда вам ответит в рамках этого TCP соединения, ответит, скажем, веб-сервер, вы поймете, что поскольку это то самое TCP соединение, значит, у него на самом деле адрес отправителя, порт отправителя был такой-то и будет произведена подмена. Вот. Вся эта технология, которую я сейчас на пальцах так описал, да, что подмена сетевых адресов требует анализа транспортного уровня. С точки зрения тех инструментов, о которых мы с вами будем говорить в ближайший семестр, называется обработка сетевого трафика с сохранением состояния. Идея состоит в том, что вы не просто преобразуете трафик вот, совсем без мозгов, а имеете в памяти вашего компьютера, вашего сетевого устройства определенный буфер, в котором запоминаете вот то, что называется состояние, state, запоминаете как минимум вот в описанном мной случае вот эту четверку, да, адрес отправителя, порт отправителя, адрес получателя, порт получателя, для того, чтобы по тому, как вы определите вернувшийся TCP-пакет, понять, к какому из запомненных состояний, полученный в ответ снаружи TCP-пакет, относится. Или UDP-пакет. Например, в случае DNS, мы в прошлом семестре это делали, в каждом DNS-датаграмме есть идентификатор, и именно ответ на этот идентификатор вы можете понять. Или, допустим, в пинге, там есть специальный серийный номер пинга, да, и если к вам пришел ответ по протоколу ICMP, он, между прочим, не транспортный, он вот здесь. Да? ICMP — это протокол сетевого уровня. Но поскольку в каждом пинг-реквесте есть серийный номер, и в каждом пинг-реплае есть тоже этот же самый серийный номер, вы можете при выходе запомнить состояние, а при входе его вспомнить и понять, что вот этот конкретный IP-пакет с таким являющийся ICMP-пакетом, с таким ответом на запрос с таким-то серийным номером, на самом деле исходил от такой-то машины. Вот. Этот механизм, еще раз повторю, называется механизмом сохранения состояний, требует дополнительной памяти в реализации межсетевого экрана, вот. Но зато с помощью него можно делать всякие чудеса, например, решать, кому же на самом деле принадлежит пакет, который вроде как у него адрес получателя, ваш маршрутизатор. Про ограничения я говорил, что ограничения в первую очередь на это шейпинг. Честно говоря, я не знаю, бывает ли преобразование, вернее так, насколько разумно преобразование на уровне TCP, то есть преобразование той части пакета, которая относится именно к TCP. Я не смог придумать пример. Возможно, если я поработаю над этим больше, я это придумаю. То есть, понятное дело, что Network Address Translation — это преобразование адресов, которые происходят на уровне, ну, по результату анализа транспортного уровня пакета, да? Но меняются-то IP-адреса или нет? А, порты тоже меняются, да, спасибо, конечно. Так что NAT — это, конечно же, еще и преобразование этого самого, возможно, вполне преобразование и транспортного уровня. Например, вы заходите на 80-й порт на вашем маршрутизаторе, а пробрасываете порт, там, не знаю, какой-нибудь 80-80 на NESMOS. Понятно. Так что нет, все правильно, спасибо. Как правило, значит, преобразование соседствует здесь с перенаправлением или не соседствует, неважно. В случае транспортом еще больше... возрастает роль журнализации. По той же самой причине. По причине того, что определить нежелательный трафик можно именно по анализу того, а собственно с каким сервисом этот нежелательный трафик взаимодействует. Или определить тот факт, что этот трафик там нежелательно большой. Вот. Определить тот факт, что трафик нежелательно большой, можно только после того, как вы узнали, что вот для каких, собственно, целей он большой. Вот. Ну, скажем, типичная ситуация – это когда к вам начинают подбирать сетевой пароль. Вас машина смотрит в сеть, и там, значит, внезапно по 22-му порту начинают ломиться всякие безумные роботы и предлагать, значит, хотеть зайти пользователям user с паролем user, пользователям root с паролем root, пользователям george с паролем george, пользователям, там, не знаю, mike с паролем Mickey Mouse, ну и как-то обычно бывает в таких случаях. Вот. Понятное дело, что ничего страшного, если у вас, конечно, пароль не Mickey Mouse. Ничего страшного от этого не произойдет, но, во-первых, это надоедает, во-вторых, иногда их тысячи их, вот, бывает, они как насядут все, вот, соответственно, как загадят вам журналы, те самые. Вы открываете журнал, а там, значит, вот в каждую секунду по 10 таких роботов, значит, своими бессмысленными паролями чего-то приходит. Вот. Не лучше ли проанализировать этот журнал и добавить в межсетевой экран правила? Вот этот засол, что 120 раз пытался, значит, 120 это, конечно, слишком гуманно, 10 раз не смог подобрать пароль, вот, значит, он какой-то, ну, нехороший, чужой человек, пускай, значит, он больше не будет, вот. Идея стоит в том, что речь-то идет о заходу по SSH, по Secure Shell, а это значит, что журналированию нужно именно трафика как минимум транспортного, где виден порт, да, а как максимум, вообще говоря, прикладного, где видно, что это был именно заход, именно по Secure Shell, именно неуспешно окончившийся. Вот. Так что журнализация этого дела, ну, равно как и там объем трафика, количество пожранного трафика в черне, это все, конечно, на уровне транспортном довольно сильно востребовано. Что бывает на уровне прикладном? А вот тут начинается довольно забавная вещь. На самом деле, интересующая нас задача в случае прикладном в очень большой степени сужается. Вот я в прошлый раз говорил, что наоборот там тысячи прикладных протоколов, и поэтому можно себе вообразить тысячи бесконечно сложных прикладных фаерволов. Так вот, на самом деле задача несколько сужается. Вот я скажу почему. Потому что плох тот протокол, которому за счет, прикладной протокол, которому за счет каких-то других приложений нужно расширять логику. Понимаете, да? То есть задача как-то отследить, что у нас творится на прикладном уровне, ну, допустим, там, не знаю, какие там файлы приезжают. И после этого как-то сторонними средствами понять, что вот, или не файлы, да, куски файлов, сторонними средствами понять, что так быть не должно, и после этого на уровне прикладном что-то там ограничить, защитить, и при этом эта задача не решается тем самым сервисом, который обеспечивает этот самый прикладной уровень. Это довольно странная задача. Есть из него одно исключение. Это контент-фильтрация. Да? То есть мы должны, в случае, если у нас административно задано, что вот нельзя, не знаю, там, вирусы пропускать, да? Мы должны раздеть наш трафик до прикладного уровня, чтобы в нем найти то место, где могут лежать эти самые вирусы, ну, допустим, это там, не знаю, атача к письму, да? Отдать этот контент на обработку контент-фильтру, который, разумеется, является сторонним приложением. Допустим, это антивирус. Антивирус проглядит, скажет, это вирус, и мы должны сказать обратно приложению, ты знаешь, спасибо, что мне показало тут контент, это действительно вирус, вот убей его, Шилов. Вот. Ну и всякая вот другая контент-фильтрация, впрочем, до, значит, фильтрации, ну, запрещенного контента. Хотя, конечно, ну, это отдельная песня. Тем не менее, да, значит, мне лично вот из ситуаций, симметричных тому, что я описывал для вот этого всего, известен только один случай, такой вот громкий, когда на уровне прикладном приходится обращаться к каким-то другим прикладным программам, чтобы опять же на этом прикладном уровне осуществить защиту. Да? Вот. Ну просто потому, что вирусы отдельно, а там, не знаю, почта отдельно. Правда, все равно мы не свободны от того, чтобы признать, что существуют тысячи прикладных фаерволов, значит, потому что существует тысячи прикладных протоколов, ну хотя бы потому, что специализированный софт для того же антиспама, какой-нибудь спам-ассасин, да, он занимается, вообще говоря, фаерволингом. Он занимается фильтрацией трафика, преобразованием, возможно, трафика, если там, допустим, он доставляет все-таки ваше письмо, но в нем, в этом письме написано, знаете, это вообще-то спам. Вот. Ну, то есть, я не знаю, но то есть, мне кажется, что это спам, а вы уж как вы там сами. Вот. Или перенаправлением перекладывают в специальную корзину в другое место, да, вот как делается это в современных почтовых сервисах, да, у вас приезжает почта в корзинку под названием спам. Вот. И вот такой специализированный софт, конечно же, он очень разнообразный и хитрый, и существует для разных протоколов, и про него говорить, ну, разве что называть. Вот я назвал слово спам-ассасин. Я могу назвать еще с десяток другой инструментов, используемых для спам-фильтрации. Вот. Какой сухой остаток от этого пассажа? Нас с вами, возможно, будет интересовать ситуация, когда на основании анализа прикладного трафика, мы можем сделать вывод о том самом состоянии, о том, что потом этот... Ну, то есть результатами анализа прикладного трафика будет информация о состоянии и не более того. Вот тогда мы сведем алгоритм к уже имеющемуся. Мы пропускаем трафик куда-то наверх, там в нем формируется информация о состоянии, да, state пресловутый, и когда к нам сверху спускается какой-то уже другой трафик, например, ответ на DNS-запрос, Да? Мы послали DNS-запрос по протоколу UDP и получили на него ответ. Информация о том, что это ответ именно на этот DNS-запрос, содержится внутри протокола DNS. Да? Там будет идентификатор. Да? Вот вам ситуация, когда информация о состоянии вынулась из прикладного протокола. Или, допустим, как сделать FTP-сервер за фаерволом. Мы помним, что FTP — это страшный, ужасный протокол, который никакие фаерволы не имел в виду, когда его делали. Соответственно, чтобы его сделать, надо догадаться, что данный трафик — это именно FTP, выловить в этом трафике части FTP-протокола прикладного, в которых содержатся IP-адреса, эти IP-адреса подменить, вот, и только тогда все это дойдет до абонента, до нашего FTP-сервера. Вот. То есть нас с вами прикладной уровень будет интересовать ровно настолько, насколько его можно, для него можно извлечь информацию, из него можно извлечь информацию для инструментов, работающих уровнем ниже. Вот такие дела. Хотя, если вдруг у нас останется время, я про антиспам тоже расскажу. Если останется. И если будет такое желание, да, если тут вот народ внезапно загорится идеей, значит, создания собственных почтовых серверов с системой антиспама, и вот эта идея будет владеть массами, ну или хотя бы кем-то будет владеть, то я, конечно, могу и про это рассказать. Вот. Про то, как это делается, какие там есть инструменты, ну, понятно, за счет другого, но это будет тоже вполне себе фаервол прикладного уровня, почему бы и нет. Так, это что касаемо круга задач. Вот если внимательно посмотреть на то, что я здесь нарисовал, примерно будет понятен объем и направление разговора, которым мы будем придерживаться в течение семестра. Да? Фактически это можно считать планом. За двумя исключениями или двумя дополнениями. За одним. Одно дополнение, одно замечание по ходу, оно немножко в другую тему. А, нет. Есть еще один класс приложений, которые выбиваются из... Не так. Которые выбиваются из того направления, которое я здесь очертил, но вполне подходят под понятие защита, программная защита абонента сети от сети. Это то, что называется определители вторжения, intrusion detector. Вот. Что такое intrusion detection? Это такой софт, который довольно плотно сидит вот на том самом журнале всех уровней, в том числе и прикладном, вот, анализирует содержимое этого журнала и из этого содержимого делает какие-то выводы относительно того, не является ли данный абонент, который нагенерил вот этот трафик, потенциально опасным. Например, на нем есть вирус, и это, в общем, вот, у него вирусная активность. Ну, допустим, он там ломится, или не вирус, или там запущен этот самый сканер на уязвимости каких-то известных движков. Да? Такой типичная ситуация использования intrusion detection, когда вы видите, что к вам внезапно начинают ломиться какие-то, к вам на сайт внезапно начинают заходить какие-то непонятные роботы со всего мира и писать вот такой вот URL в качестве запроса и надеяться, что значит, им будет от этого хорошо. Вот. Таких роботов надо ловить, вот, и значит, отключать их от себя или себя от них, уж как вам больше понравится. Вот. В этом смысле intrusion detector — это такой сложный класс комплексного составного софта, который одновременно и занимается анализом журналов, одновременно занимается быстрым реагированием, потому что очень часто бывает нужно немедленно там чего-то сделать с фаерволом, чтобы он этих людей зарубил, и, возможно, оповещением, возможно, значит, там, ну, короче говоря, вот такая штука сложная, комплексная. Вот. Я про нее немножко рассказал, потому что, в принципе, задача-то решается та же самая. Да? Программная защита от нежелательного трафика. Другое дело, что мы защищаемся, собственно, не от трафика, мы на основании изучения трафика принимаем решение, что в данный момент происходит там тот или иной вид атаки. Да? Это уже будет защита от атак. А защита от атак, хорошее слово. Защита от хакерских атак – это совершенно другая категория. И на самом деле, если рассматривать ее, можно читать и не один семестр на эту тему, но это уже не я этим вот на таком уровне не занимался. Понимаете? Поэтому вопрос о том, насколько нам внимательно надо рассматривать intrusion detector, он открытый. Вот. Сразу скажу, я не эксплуатировал их в бою никогда лично. Я видел, как они работают, да, я их настраивал, вот, но вот на моих сайтах никогда их не было. Так что вот это, так сказать, как финиш вот этого всего. Вот. Еще одно замечание и одно уточнение. Сначала замечание. Или сначала уточнение. Сначала замечание. Замечание следующего вида. Чтоб тут такое стереть. Давайте я вот это сотру. Как мы прекрасно помним, из практически всех курсов по сетям в стеке протоколов, ну скажем, TCP/IP, есть такое прекрасное понятие, как инкапсуляция. Инкапсуляция — это вот что такое. У нас на самом низком уровне, ну, грубо говоря, там еще есть аппаратный уровень, потом у нас, я только что стер, а совершенно напрасно, да, аппаратный уровень. Потом у нас идет интерфейсный уровень, и данные на интерфейсном уровне, их передается чуть больше, чем данных на аппаратном, потому что, ну скажем, как в случае Ethernet, вы помните, там надо нарисовать фрейм, начало фрейма, еще чего-то. Ну, короче говоря, к тому, что вот, я соврал, на аппаратном уровне, конечно, больше данных. Когда мы кодируем фрейм, его надо закодировать, и там еще дополнительные оверхеды и все такое, и начало фрейма, все то, что во фрейм не входит. Так что давайте наоборот нарисуем. Начнем все-таки сверху. Я напрасно вверх написал снизу. Начнем сверху. Прикладной. Да? Вот у нас есть какой-то объект прикладного уровня, который нужно передать по сети. Первым делом он режется на части, и каждая часть поочередно запихивается в транспортный уровень. Причем эта часть... К ней еще приписывается, она заворачивается в пакет транспортного уровня. Да, ну, например, TCP-соединение. Его надо установить. Там еще нет никакого пейлода, как мы видели в прошлом семестре в практикуме. Вот. После установления TCP-соединения начинается передача данных кусочками. Это TCP-пакеты, у которых есть куча всяких интересных полей, типа синов, аков и всех остальных, и внутри пейлод. Вот. И потом идет фин, в котором опять никакого пейлода, а только вот эти самые договоренности о том, что соединение закончилось. Вот. Транспорт. На уровне IP происходит фрагментация вот этого транспортного пакета, потому что он может просто не пролезать в IP. Да? Как правило, чем транспортный пакет больше, тем быстрее передаются данные, но понятное дело, что... Вот. Опять-таки он заворачивается в IP-пакет, потому что нужно туда вписать адрес абонента, отправителя, абонента, получателя в локальной сети, чтобы эта маршрутизация прошла. Не в локальной, получателя, конечно, того. Да? Чтобы вообще произошла маршрутизация, чтобы можно было передавать эти пакеты, решалась задача доставки и адресации. При запихивании этого в интерфейс, это сеть называется, сетевой, при запихивании этого в интерфейс мы опять его фрагментируем. Лучше бы мы этого не делали, но часто бывает, что все равно приходится фрагментировать. Да? А мы помним, что есть такая технология, которая позволяет выяснить максимальный размер IP-пакета, который пролезает во все интерфейсы от начала до конца. Вот. Ну, возможно, мы его не фрагментируем, возможно, фрагментируем. Полученный кусочек мы опять заворачиваем, на этот раз уже в Ethernet фрейм. Да? Все это упадает на аппаратный уровень, где оно еще и кодируется, там, возможно, с каким-то оверхедом, возможно, с большим. Помните, там вот мы смотрели, как кодирование происходит в Wi-Fi. Там вообще там чуть ли не десятикратный оверхед. Просто потому что, ну, среда плохая, воздух. Вот. Потом, значит, это все передается, и пакет начинает декапсуляцию. Мы выковыриваем отсюда. отсюда, отсюда. И дальше ждем, когда у нас оставшийся хвост приедет. Это замечание я сделал вот к какому, вот к чему. А что, собственно, называется пакетом, когда мы говорим отфильтровать такой-то трафик? Самый простой вопрос. Вот у нас есть запрет на подключение к нашей машине, ну не знаю там. По какому порту? По 80-му. Что-то у нас случилось, и мы конкретно вписали в фаервол запретить подключаться к нашей машине по 80-му порту. Или, что еще интереснее, перенаправлять этот пакет, адресованный на 80-й порт, куда-то в другое место. Что это означает в реальности? В реальности это означает буквально следующее, что мы должны получить пакет, собрать из него фрейм, ну, понятно, получить фрейм, потому что мы уже не видим, у нас аппаратный уровень недоступен, мы получаем Ethernet фрейм. Из Ethernet фреймов собрать IP-пакет, здесь принять решение о маршрутизации, и только об этом, потому что мы не знаем, что там, что это за пакет. Просто IP-пакет. Да, мы принимаем решение о маршрутизации, понимаем, что этот пакет нам. Начинаем собирать из него TCP-пакет. И только в этот момент мы видим, что он адресован на тот самый порт, который мы должны перенаправить. Да, мы сейчас занимаемся перенаправлением портов. Да, в TCP-пакете мы наблюдаем порт получателя, и в этом порту получателя мы понимаем, что, ах, черт, 80-й порт, а у нас 80-й порт вот на соседнем сервере. Тогда мы в рамках нашей машины производим какую-то махинацию и спускаем его обратно по этой лестнице, чтобы он, значит, поехал на другую машину. Да? Внимание, вопрос. Вот на этом уровне. Откуда мы вообще знаем, что это пакет, принадлежащий вот этому TCP-сеансу? Это же IP. Точно так же, на этом уровне мы еще не знаем, что этот пакет принадлежит вот этому TCP-сеансу. Это просто IP. И на этом уже как бы не знаем. А должны знать. Поэтому при всей кажущейся простоте, я сейчас нарисую схему фаервола, не вполне вообще понятно, что имеют в виду авторы фаервола, когда говорят, вот это правило запрещает пакеты на 80-й порт. Вообще говоря, оно запрещает пакеты IP, но на 80-й порт. Как это реализовано внутри, меня не очень волнует, потому что оно реализовано. Но мы должны себя хорошо представлять, что когда мы говорим про устройство фаерволов уровня ядра, на самом деле мы постоянно смешиваем разные трафики. В случае, там, допустим, какого-нибудь IPFV FreeBSD-шного, трафики трех различных уровней, интерфейсного тоже, там можно устроить фильтр по интерфейсному. Чтобы окончательно не запутать, а как усложнить ситуацию, да, понять, что это, вообще говоря, непростая вещь. Добавлю следующее. Предположим, мы сказали запретить передавать пакеты, которые направлены на 80-й порт. Шикарно. Зарезать вообще 80-й порт. Все, никакого 80-го порта. Мы это сказали. Интересно, как будет работать наш фаервол. Вот мы получили, собрали Ethernet frame. Вот мы собрали IP-пакет. Приняли решение маршрутизации. Нет, это не наш IP-пакет. Его надо вообще маршрутизировать. И он поехал дальше. Где здесь 80-й порт? А нигде. То есть задача банальной фильтрации вполне возможно может влиять на то, как пакеты вообще обрабатываются. Предположим, им нужно подниматься выше каждый раз, чтобы понять, что порт был 80-й. И потом только, значит, принимать решение о маршрутизации. Вот мы его собрали, здесь мы их накопили, собрали, выяснилось, что это 80-й порт, и вот тогда мы его там не стали маршрутизировать. Или стали. То есть вот этот механизм, он не вполне понятен. Как его на самом деле реализовывать в фаерволе, мы не знаем. Потому что нам надо принять решение о действиях уровня сетевого на основе анализа трафика уровня транспортного или прикладного. Вот. Так что не все так просто. Это с одной стороны. А с другой стороны, иногда бывают неочевидные такие штуки. Вот мы написали правила в фаерволе, а оно не работает. Не работает и не работает. Мы его написали, а оно не работает. Почему? Да потому что принятие решения о том, что делать с этим пакетом, было сделано на уровне ниже. Допустим, мы написали, а вот, пожалуйста, вот все пакеты там на такой-то IP-шник, пожалуйста, пожалуйста, маршрутизировать, мы вообще ими довольны. Все, если это написано, если у нас firewall по принципу first wins работает, если здесь написано, что эти пакеты годные, значит, все, что было написано дальше, мы не успели проверить. Вот. Это такая общая постановка, не постановка, а общий намек на то, что работа firewall будет не вполне прозрачным делом, не настолько простым, как это кажется с первого взгляда. Вот. Но в каждом конкретном случае, разумеется, все будет понятно. Теперь, значит, относительно самих фаерволов. По договоренности, которая была достигнута на прошлой лекции, мы, вообще говоря, с вами будем заниматься вот тем, что я стер. Тем, что я стер. То есть инструментом, который занимается обработкой трафика в соответствии вот со всеми этими задачами, именно в TCP-IP стеке операционной системы, мы, операционной системы, вот, возможно, с некоторыми приварками снизу и сверху, то, что называется firewall уровня ядра. Вот. Как мы понимаем из того, что было в прошлый раз, из того, что я рассказал сегодня, это далеко не все, что можно сделать с трафиком, но наш объектом нашего предмета, нет, объектом нашего изучения будут именно эти инструменты. Вот по какой причине. Причина первая. TCP и, ну, в смысле, не так, транспортный и сетевой протоколы TCP/IP достаточно невелики. Они, конечно, велики, но там слишком много таких деталей, которые нам не очень нужны. И это означает, что инструменты, которые с ними работают, работают с небольшим количеством сущностей. Их можно познать, в отличие там, от 100-500 прикладных протоколов или там, всевозможных нюансов работы протокола интерфейсного. Да, там, такой-то Ethernet, сякой-то Ethernet, Ethernet, вообще не Ethernet, там, ну, черт их, каждого свой. TCP/IP, грубо говоря, у всех один, да, вот TCP, UDP, IP, возможно, там какие-то вот новомодные эти самые протоколы транспортные, но их не так много. Раз. Два. Большая часть задач, как мы сейчас видели, делается именно на этих уровнях. И три. Я собираюсь, если у меня получится, рассказать сразу о трех, как минимум, о трех инструментах, которые решают эту задачу слегка по-разному. И мы можем посмотреть, как эта задача решается с применением такой или иной логики. И вот об этом, собственно, мое третье замечание на сегодня. Как может быть вообще устроено, собственно, описание того, как мы собираемся обходиться с этим самым нежелательным трафиком? Описание. Да? Вот кем будет инициировано и на каком основании будет инициировано действие, скажем, по фильтрации или по преобразованию сетевых адресов или еще почему-то? Очевидно, надо сделать две вещи. Ну, три на самом деле. Вещь первая. Надо весь процесс обработки сетевого трафика в ядре реализовать таким образом, чтобы была возможность на каждом уровне обработки сетевого трафика посмотреть на пакет, прочитать приложенный к нему паспорт, а что с этим пакетом делали, да, а не принадлежит, ну вот что это за пакет, его как-то идентифицировать. И на основании этого совершить какое-то действие. То есть не просто реализовывать наш TCP/IP, а вбить туда возможность пресловутого расширения логики. У нас идет обработка TCP/IP и еще проверка всевозможной информации, которую мы можем узнать про пакет, на основании чего? Это пункт номер два. На основании некоторых правил, которые закладываются в виде, ну, скажем так, чего-то похожего на программу, в виде свода правил, в которых, собственно, и написано, в каких случаях чего с пакетом делать. Значит, итоговый результат нашей фаерволизации ядра операционной системы будет такой. Вместо прямой реализации TCP/IP у нас будет реализация TCP/IP с возможностью применять какие-то правила, которые будут в этом ядре, в ядре сидеть, и на основании данных, извлеченных нами из трафика, значит, эти самые правила будут срабатывать или не срабатывать. Ну, общий вид такой, некий фильтр, не фильтр, а некоторый тест пакета, является ли пакет таким-то, и некоторые действия делать с этим пакетом то-то. Ну, допустим, является ли пакет, принадлежит ли он TCP-сеансу на 80-й порт? Да. Зарезать этот пакет. Потому что он там, вот мы запретили 80-й порт. Первое, я сказал, это возможность реализации дополнительной логики в TCP-IP стеке. Второе, это возможность это делать на основании свода правил. И третье, я сказал, три вещи должно быть. Третье, это пользовательская утилита, ну, в смысле утилита администраторская, конечно, но она не из ядра, а утилита юзерспейсная. Во, правильное слово юзерспейс. Пространство пользователя по-русски. Вот. Утилита пространства пользователя, которая будет работать с этим самым сводом правил. Да, давайте это сформулируем. Итак, расширение, возможность расширения, да? Возможность расширения логики TCP/IP в ядре, второй пункт, задание, ну, использование правил, использование. На самом деле нет, там не так, да? Вот первый пункт это то, что вообще эта логика не прямая, а второй пункт, что там правила. Ну, неважно, использование правил. Правил. Утилита пространства пользователя. Ты. Пространство пользователя, user space. Для взаимодействия с этими правилами. Правилами. Вот. Подгрузка, там, видоизменение и так далее. Несмотря на свою кажущуюся, ну, как бы примитивизм этого утверждения, да, вот подумаешь, елки-палки, открыл Америку. Для того, чтобы сделать какой-то механизм в ядре, его нужно там сделать, нужно придумать, как он будет работать, и нужно писать программу, которая будет им управлять. Да? Ну вот удивительно, просто вот гениальное открытие российских программистов. Вот. Почему российских, потом расскажу. Так вот, оказывается, это не так очевидно и не так естественно, как кажется. Например, если бы мы решали задачу не межсетевого экранирования, а обеспечение какой-нибудь высокой степени защиты данных внутри операционной системы, ну, например, там мандатный доступ реализовывали, который очень любят наши там военные ведомства, то никакой userspace утилиты, которая работает прямо здесь в реальном времени с этими самыми правилами, предоставлять нельзя. Настоящая защита в операционной системе работает так. Вы сначала подготавливаете правила, в ядро их компилируете, потом загружаете это ядро с этими правилами, и оно с ними работает. Точка. Иначе вам придется анализировать вообще всю операционную систему на предмет того, какие утилиты могут взять и эти правила отменить сами собой. Что, конечно, в общем, делает задачу нерешаемой. Вот. Что касается межсетевого экрана, то тут все наоборот. Поскольку мы говорим, что нам нужен анализ журналов, нам нужно принятие каких-то административных решений. И вообще говоря, какая-то живая жизнь по модификации этого самого фаервола, одним только уровнем ядра мы не можем ограничиться. Более того, может быть, если у меня хватит времени, я покажу, если у нас будет разговор про всякие туннели, такие решения BSD-шного стиля, когда смешиваются user space и kernel space в фаерволе. Просто вот по определению. Да? Ну и не BSD-шного. Там самый известный, этот самый, то, что называется Сисхолог Д, что ли? Ну, короче, программа, которая анализирует журнал на предмет того, кто там ломится к нам по 22-му порту. И если кто-то ломится, она, значит, его просто в фаервол добавляет. Вот типичное взаимодействие. Что? Файл-ту-бан, да, файл-ту-бан. Правильно. Такое типичное взаимодействие user space и kernel space. Firewall это kernel space часть, да, но для того, чтобы ее своевременно пополнять, запущена user space часть, которая смотрит в обычные системные журналы, на их основании принимает решение. Вот такие дела. Вот. И последнее, что я хотел сказать на сегодня. Последнее, что я хотел сказать на сегодня, это о том, как могут быть организованы эти самые правила. Вообще говоря, это очень непростая штука. Особенно если учитывать вот эту вот мутность понятия пакета вообще. В конце концов, мы же работаем не с пакетами. Наша задача защититься от трафика. Это с трафиком надо что-то сделать. Просто он состоит из пакетов, и поэтому мы работаем с пакетами. Ну ладно. Значит, самый первый приходящий в голову способ организации этого правила — написать такую программу в стиле, как работают, скажем, пакетные фильтры типа, в смысле, текстовые фильтры типа там программы SED или там еще какой-нибудь. А именно, у нас есть список правил. Давайте вот это сотрем. Вариант номер один. Список правил вида тест пакета. Пакета. Действие с пакетом. Это знаете, на что похоже? На алгоритмы Маркова. Да? Если левая часть мачится, выполняется правая часть. Все. И так вот в столбик. Получаются такие типичные нормальные алгоритмы Маркова. Слева у нас не исключено, что, кстати, они и использовались при моделировании этой штуки, потому что уж больно на них похоже. Слева у нас наблюдаемый как бы контент. Справа то, что с ним надо сделать. Сработало правило. Все, значит, с этим контентом мы разобрались. В принципе, правило, которое справа, действие, оно может говорить вернуть наш пакет в извращенном виде обратно в список и снова к нему все применять, но это уже, так сказать, детали реализации. Вот. Это так называемый линейный фаервол, то есть фаервол, состоящий из одной цепочки правил, по принципу first wins. First wins. Как только тест пакета сработал, с ним совершается вот то действие, которое написано, после чего, значит, мы считаем, что пакет мы обработали. Вот. Я сейчас намеренно не говорю, на каком уровне это все происходит, чтобы не пудрить мозг. Главный недостаток линейного фаервола в том, что он линейный. Представьте себе ситуацию. У вас достаточно мощное сетевое устройство. В нем там несколько сетей, да пускай не очень много, там три различных классов. Для каждого из них нужно делать всякие разные действия. В том числе какие-то действия нужно делать для того софта, который на самом этом устройстве запущен. Допустим, там есть какой-то свой собственный веб-сервер или еще что-то. И все это нужно, все эти правила по всевозможной модификации трафика нужно взять и написать в столбик в виде вот такой вот системы правил, причем соблюдать это так, чтобы не получилась ситуация, что у вас какое-то правило, которое вы предусмотрели для какой-то совершенно другой системы, сработало раньше, чем нужно, и поэтому то, которое вы предусмотрели, не работает вообще. Как раз вот такую линию. Мы с этим будем иметь дело вот буквально на следующий раз, потому что в следующий раз мы будем смотреть как раз вот такую линейчатую. Фаервол, он самый простой. Значит, проблема состоит в том, что довольно быстро народ приходит к идее сделать здесь оператор go-to и сказать: а если вот такой-то тест на пакет, пожалуйста, перейди к правилу номер 100-500 и продолжай просмотр оттуда, потому что там отдельный совершенно блок, который вот такие пакеты обрабатывает. Осталось только придумать еще go-to назад, после чего такая штука становится нечитаемой, неписаемой, невыполняемой, и, ну, в общем, неудобоваримой. Есть три пути. Выход из этой ситуации. Путь первый — это написать некий генератор правил более высокого уровня, который бы оперировал не терминами пакеты, а, скажем, терминами там сети, абоненты сети. Вот у нас есть такой-то абонент, к нему нужно такой-то и такой-то, такой-то защита от нежелаемого трафика, а дальше она сама генерит там правила IPFV. То, что называется shorewall. Возможно, мы о нем тоже поговорим, если успеем. Вот. Если вам кажется, что это довольно противоестественный путь, то я могу возразить, что на нашем факультете, не знаю как сейчас, очень долгое время функционировал не просто генератор таких правил, а генератор правил, написанный с нуля вручную предыдущим системным администратором, ну, скажем, следующим после меня системным администратором, вот, на перле, который ровно так и действовал. Там описывались сети, описывались, значит, какие-то правила на эти сети, и дальше вот из этого всего генерировалось. Вот. Возможно, до сих пор так работает с модификацией. Самописный. То есть он даже не стал пользоваться вот ничем. Просто это так у него в голове родилось. Я помню, было очень феерично, когда он в пятницу вечером закончил писать этот генератор и забыл его применить. А нет, применил и ушел. Но неважно. Второй путь – это организовать не линейный фаервол, а фаервол в виде графов. Это линейный граф. Разница будет состоять в том, что мы заранее предусмотрим несколько таких вот сводов правил, каждый из которых уже заранее будет известно, в каких случаях применяется, а дополнительно мы, естественно, разрешим пользователю, администратору создавать свои собственные своды правил и делать вот действие, перескочить из одного свода в другой. Если кто помнит лекцию про IP tables линуксовую, то он устроен именно так. У нас есть сразу несколько готовых, опять забыл чего, цепочек, видимо, на разные случаи жизни. Как сейчас помню, на случай пакета, принимаемого у нас, на случай пакета транзитного, который мы маршрутизируем, и на случай пакета, отправляемого от нами. Вот. И несколько групп правил, которые предназначены для различных действий внутри этого пакета. Да? То есть, помните, там табличка такая-то, табличка сякая-то, mangle, nat, forward. Вот. Соответственно, поскольку большинство задач, связанных с обработкой межсетевого трафика, как раз укладываются в ситуацию, что нам нужно в этом графе пополнить ту или иную ветку. Вот про IP tables это хорошо видно, что довольно редко нужно писать свои собственные, хотя нужно. А когда вам все-таки нужно писать свои собственные своды правил, новые, неравные тому, что есть по умолчанию, вы должны хорошо себе представлять, что за группы пакетов туда попадают, то у вас получается вместо такого линейного свода, получается просто их несколько, да, возможно, вот с какими-то пересечениями между ними. Но, по крайней мере, это все можно обозреть глазами. Уж вряд ли будет между ними много прыжков туда и сюда. Вот. Ну, в 80% случаев это сильно облегчает жизнь. Недостаток этого самого графа в том, что он все-таки получается запутанный как бы изначально. Вот. И как только вам приходится моделировать нештатную какую-то ситуацию, придумать свои дополнительные цепочки и вход в них и выход, то путаница только нарастает. Хотя, в принципе, он все равно понятнее, чем линейный. И третий, на этом я сегодня закончу, это вообще переопределение самого смысла фаервола, назову его табличным. Это тот же самый свод правил, про который мы говорим в линейном, только по принципу last wins. Идея состоит в том, что все правила вашего фаервола всегда применяются к пакетам. Все. Просто в случае, если тест не проходит, то действие не совершается, а в случае, если тест проходит, в действии написано, как что этот пакет пометить. То есть мы сначала прогоняем пакет по всем правилам, а потом смотрим, а что же с ним в результате надо сделать, кто последний наследил в его паспорте. Вот. Чем это хуже? Очевидно, что в случае линейного фаервола правила, которые стоят в начале, они выполняются быстро, а до которых, которые стоят в конце, пока он там до нее доберется, это там какие-то микросекунды или миллисекунды, ну, в общем, какое-то время. В случае табличного фаервола он всегда работает так медленно, как много в нем записей в этой таблице. Вот. Почему это удобно? Потому что вам нет необходимости заморачиваться вот этими GLTU и несуществующей структурой, вот, блоками. Вот. В принципе, авторы этого фаервола, который называется PF, говорят, что правильно организованные хэши, быстрый поиск и возможность работать с большими блоками, кусками адресов, вот это вот его недостаток делает, в общем, ну, он становится заметен только на очень сложных, очень массивных задачах. Вот. Там, ну, понятно, по диапазону адресов поиск логарифмический по хэшам, поэтому если у вас даже их слишком много, это сильно не замедлит. Вот. А поскольку просмотр идет всей таблицы, то хэширование и поиск по хэшам как раз можно вообще реализовывать. Кроме того, там есть всякие хитрости. Например, вы можете сказать, а вот если это правило встретилось, то оно последнее, и не надо дальше таблицу просматривать. Вот, в качестве исключения. Вот. Или, допустим, ну, когда вы точно знаете, что это пакет из сеанса, который вы уже одобрили, согласно сохраненному состоянию. Это кусок TCP-соединения, которое было установлено, разрешено и даже уже там поработало немножко. Ну, как только вы это узнали, сказали, все, дальше не смотри, и все. Вот. И всякие другие хитрости. Вот. Обратите внимание, что все три способа никак не... Все, пора заканчивать. Никак не взаимодействует, скажем так, и не учитывает специфику прикладного уровня, потому что речь идет о фаерволах уровня ядра, который вот IP и, ну, то есть сетевой транспорт. Вот. Итога. Предполагается, что в ближайший семестр мы будем заниматься вот примерно всем тем, о чем я рассказал сегодня, но только уже на примере конкретных инструментов, сознавая, что эти конкретные инструменты не решают всей задачи там, защиты и безопасности, а делают только то, что они делают. Вот. И сравнивая, значит, в каких случаях как чего работает. Если кому-то из вас покажется или захочется к теме именно фаерволов уровня ядра, который является основной для этого курса, приложить что-то, например, туннелирование, фаерволы более высокого уровня абстракции типа shorewall, фаерволы более низкого уровня, связанные с бриджингом и работой с MAC-адресами, мы это тоже можем сделать. У нас будет на это время. Но начнем мы с вот этого. Вот. К следующему разу я постараюсь не только состряпать рассказ про IPv, но и сделать стенд. Он, правда, будет существенно больше, чем те стенды, которые были в прошлом году на экзамене. Ну, потому что я не буду стараться его минимизировать, а буду стараться сделать его понятным. Все. Вопросы? Да, я понимаю. Извините. Я тоже себя так чувствую. Окей, тогда спасибо.